Рик подскочил на кровати в полной темноте, чувствуя, как дыхание со свистом выходит из пересохшего горла. Сердце в его груди стучало как молот, и он в первую минуту даже подумал, что упал с кровати. Он открыл глаза и увидел окно, тумбочку, лампу.
«Это отель Ритц-Карлтон в Бостоне, штат Массачусетс».
Он расслабился, удивляясь, как он мог так растеряться. Из-за чего? Ах да, ему приснился кошмар. Кошмар. Такого он не мог припомнить даже в детстве. Он взглянул на будильник, стоящий на тумбочке. Без 22. Роджер на другой кровати повернулся и лежал теперь на спине, сбросив простыню. Вик спустил ноги с кровати, тихо прошел в ванную и прикрыл дверь. На полочке лежали сигареты Роджера, и он взял одну. Это было ему необходимо. Потом сел на унитаз и закурил, стряхивая пепел в раковину. «Опасный сон», — сказала бы Донна. И он в самом деле мог быть опасным. Ведь он лег спать в 10:30 в лучшем расположении духа, чем был всю последнюю неделю. Вернувшись в отель, они с Роджером просидели 30 минут в баре, обсуждая его идею. А потом Роджер порылся в бумажнике и извлек оттуда телефон Янси Харрингтона. Так звали актера, игравшего роль профессора вкусных каш.
«Надо еще спросить, согласится ли он на это», — сказал Роджер, набирая номер.
Вик тоже не знал, согласится ли Харрингтон. Он был очень подавлен всем происшедшим. Но их ожидал приятный сюрприз. Харрингтон сразу же согласился. Он понимал, что с профессором покончено, но, как и Вик, считал, что ему нужно оправдаться перед публикой.
«Вот тип!»
— сказал Роджер, восхищенно вешая трубку.
«Немногим героям рекламы удается попрощаться со своими зрителями. Держу пари, он готов примчаться в Бостон за свой счет».
Поэтому Вик лег спать довольным и заснул почти сразу. Ему приснился сон, что он стоит возле шкафа в комнате Теда и говорит, что там ничего нет. Потом открывает шкаф и видит, что игрушки и вещи Теда исчезли оттуда. Вместо них там вдруг вырос лес, старые ели и сосны с могучими стволами. Пол шкафа был усыпан шишками и хвоей. Он смел их, чтобы увидеть доски, но внизу была темная, влажная земля. Он вошел в шкаф, и дверца захлопнулась за ним. Но света было достаточно. Он отыскал тропу и пошел по ней, увидев вдруг, что на спине у него рюкзак, а на боку походная фляжка. 7 лет назад, еще до Эд Уоркс, они как-то ездили в отпуск в Аппалачи, и там было точно так же. Тогда они чудесно провели время, а потом поехали на побережье. Он, Донна, Роджер и Элси. Первая часть сна была довольно приятной. Потом он вышел на поляну и увидел. Но тут сон начал путаться, как это обычно бывает. С одной стороны поляны возвышалась громадная горная цепь, в которой зияла пещера. Нет, для пещеры она была недостаточно глубока. Скорее, ниша, углубление в скале. Там прятались Донна и Тед. Прятались от какого-то монстра, пытающегося добраться до них и сожрать. Это походило на сцену из «Кинг-Конга», но монстр во сне не был гигантской обезьяной. Это был... дракон? Нет, не похоже. Ни дракон, ни динозавр, ни тролль. Он не мог понять, но он пытался добраться до Донны с Тедом и терпеливо ждал, как кот у мышиной норки. Он побежал к ним, но никак не мог приблизиться к пещере. Он слышал, как Донна зовет его на помощь, но когда он кричал в ответ, казалось, что она не слышит его. Услышал его Тед.
«Папа!»
Отчаянно взывал он. Услышав его голос, Вика цепенела от страха.
«Они не действуют! Слова от монстров не действуют! Папа, ты меня обманул! Ты соврал!»
Он побежал еще быстрее, но безрезультатно. И когда он поглядел на подножие скалы, то увидел там груду высохших костей и белых оскаленных черепов, поросших зеленым мхом. Тут он проснулся. Но что же это был за монстр? Он не помнил. Сон уже стирался в памяти, как это тоже всегда бывает. Он кинул сигарету в унитаз и включил воду в раковине, смывая пепел. Он помочился, выключил свет и вернулся в постель. Лежа там, он поглядел на телефон и ощутил внезапное, почти иррациональное желание позвонить домой. Иррациональное? Было без 10:02. Он не просто ее разбудит, но еще и перепугает. Нельзя так доверять снам, любой это скажет. Когда твое дело и твой брак под угрозой, может привидеться что угодно. Только бы услышать ее голос, узнать, что все в порядке. Он отвернулся от телефона и закрыл глаза. Позвоню утром, сразу после завтрака. Эта мысль принесла облегчение, и он заснул. На этот раз сны ему не снились, или, по крайней мере, не запомнились. И когда будильник утром поднял его, он уже забыл сон про монстра на поляне и только смутно помнил, что ночью вставал. Домой он так и не позвонил. Черити Кэмбер проснулась в 5 и тоже пережила минутную растерянность. Желтые обои вместо дерева, зеленые занавески в цветочек вместо белых ситцевых, узкая кровать вместо их широкой двуспальной. Где она? Потом она вспомнила и испытала приятное облегчение. Она целый день проведет с сестрой, вспоминая прежние времена, и Холли сводит ее посмотреть магазины. Она проснулась часа на 1.5 раньше обычного и часа на 2 раньше, чем принято в этом доме. Но мать говорила, что человек всегда плохо спит первые 2 ночи в незнакомой постели. И это была правда. Пока она лежала, в окружающей тишине стали выделяться маленькие звуки. Она услышала скрип половицы. Шум первого утреннего поезда Вестпорт-Гринвич-Нью-Йорк. Шаги по мостовой за окном. Снова скрипнула половица. Это не просто так. Это шаги. Черити села на кровать, отбросив покрывало. Шаги медленно спускались. Они были мягкими, босиком или в носках. Это Брэд. Она узнала его. Когда долго живешь с человеком, начинаешь различать звук его шагов. Она встала и подошла к двери. Ее комната выходила в коридор, и она успела заметить только его голову, исчезающую внизу. Когда она дошла до лестницы, Брэд уже скрылся за дверью, ведущей в кухню. Она открыла было рот, чтобы позвать его, но они были в чужом доме. Она быстро спустилась по лестнице, стараясь не шуметь. Брэд стоял на кухне, в одних голубых пижамных штанах, белые тесемочки которых болтались у пола. Она видела его в профиль, в мягком утреннем свете. Брэд искал что-то среди шкафов и полок. Она, хоть и была испугана, невольно залюбовалась им, его стройным телом, изгибами мышц, чистыми линиями ног. «Какой он у меня красивый!» — подумала она. Черити до конца своих дней не забыла того, как она стояла на кухне и любовалась своим сыном. Он казался ей совершенством. Она видела, что он не проснулся. Он и раньше ходил во сне, между 4 и 8 годами. Ее это беспокоило, и она обратилась к доктору Грэшему, не говоря об этом Джо. Она не боялась, что Брэд лишится рассудка. Он был совершенно нормальный мальчик, но опасалась, что в таком состоянии он может упасть и сломать себе что-нибудь. Доктор сказал, что этого не может быть. «Мы мало знаем о снохождении», — говорил он ей, «но нам известно, что оно гораздо чаще встречается у детей, чем у взрослых. Связь тела и сознания растет с годами, и большинство специалистов, миссис Кэмбер, думают, что снохождение
Просто безобидный симптом временной нестыковки между этими двумя.
Он доказывал, что сомнамбулизм Бретта достигнет пика, потом ослабнет и, наконец, совсем исчезнет. Ее это не совсем удовлетворило, и через неделю она привела к доктору самого Бретта. Ему тогда исполнилось 6 лет. Грэшем признал его совершенно здоровым ребенком. Последнее из его ночных хождений случилось уже 2 года назад. И вот снова. Бретт один за другим открывал шкафы, заглядывая в каждый. Глаза его были широко раскрыты, и ей показалось вдруг, что он видит совсем не то, что у него перед глазами. Она испытала давний, бессильный страх, который уже почти забыла. Страх родителей, когда их маленькие дети заболевают чем-нибудь опасным и трудноизлечимым.
«Где он сейчас?» — подумала она. «Что он видит? И почему это опять началось после 2 лет? Неужели из-за отъезда из дома?»
Он открыл последний шкаф и достал розовый соусник. Поставил на стол, взял что-то из воздуха и высыпал в соусник. Ее руки покрылись гусиной кожей. Это была процедура, которую он проделывал каждый день. Он кормил Куджо. Она шагнула к нему и остановилась. Конечно, она не верила в сказки о том, что если неожиданно разбудить лунатика, сознание может покинуть его тело, и результатом станут безумие или смерть. Но здравый смысл подсказывал ей, что все равно ничего хорошего из этого не выйдет. Если его сейчас разбудить, это повлечет за собой слезы или даже истерику. Поэтому она никогда не будила Бретта во время его ночных хождений, не стала делать этого и сейчас. Одной из причин был здравый смысл, другой — ее неосознанный страх, которого она сама не могла понять. Что такого страшного в хождении Бретта во сне? Это было естественно, как и то, что он беспокоится о Куджо. Он отошел от стола, держа соусник, и внезапно на его лице отразилась сложная смесь тревоги и печали. Потом он произнес слова, выговаривая их, как все спящие, почти неразборчиво. И хотя это были самые обычные слова, но черети они испугали больше, чем предыдущие. Она дотронулась рукой до тела. Кожа была совсем холодной.
«Куджо больше не голоден», — сказал Бретт.
Теперь он прижимал соусник к груди.
«Не голоден».
Он выпрямился, и по лицу его скатилась единственная слеза. Потом он поставил соусник на стол и пошел к двери. Глаза его были открыты, но он не видел мать. На пути он остановился, обернулся назад и произнес:
«Ищи в траве»,
обращаясь к кому-то невидимому. Потом снова пошел к ней. Она стояла неподвижно, все еще прижимая ладонь к горлу. Он прошел мимо, поднялся по лестнице и скрылся. Она повернулась, чтобы идти за ним, и вспомнила про соусник. Он стоял на столе, как лаконичный натюрморт. Она взяла его обеими руками, руки дрожали, и убрала назад в шкаф. Потом постояла еще немного, слушая тяжелый стук своего сердца, и пошла за ним. Она заглянула в дверь его комнаты, когда он уже лег. Он натянул простыню и повернулся на бок, его обычная поза во сне. Внизу кто-то закашлялся, напомнив ей, что они в чужом доме. Она почувствовала, что уже скучает, и в эту минуту мысли о разводе показались ей совершенно нереальными, как детские фантазии. Но почему пантомима кормления Куджо так ее испугала?
«Куджо больше не голоден».
Она вернулась к себе и лежала в постели, пока не взошло солнце. За завтраком Бретт казался таким же, как всегда. Он не вспоминал про Куджо и не стал звонить домой.
Поразмыслив, Черити решила забыть про это.